Глава 24. Иногда прилив приходит незримо. Жрецы и жрицы парного культа Тогга и Фендерей очень долго предводительствовали в своих храмах лишь горсткой верующих, да и сами храмы были редкими, расположенными далеко друг от друга. На заре правления Лосиин эти культы ненадолго обрели популярность в малозанской армии, но затем увяли сами собой. Оглядываясь назад, можно сказать, что этот расцвет был лишь отчасти преждевременным. Меньше чем на 10 лет он опередил события, которые пробудили древние культы и вывели их на передний план. Первые признаки такого пробуждения стали заметны на дальних границах империи, строго говоря, даже вдали от них. Примечание Иллиса Даруджистанского. В недавно освобожденном городе Капостане, где все увидели их истинную силу. Корум Тебал. Культы воскрешения. В переводе Иллиса Даруджистанского. Две фигуры в масках, древние и усохшие, медленно ковыляли в сторону низкого широкого входа в храм Худа. Кол закончил проверять модских лошадей и тихо замер в тени стены, наблюдая за тем, как ближайший к нему силуэт, женщина, поднял трость и резко постучал ею в дверь. Вдали еще звучали барабаны, указывая, что коронация князя Арарда продолжается. Учитывая, что церемонию проводил совет масок, Кол сильно заинтересовался, увидев здесь двух членов совета, которые явно намеревались нанести неофициальный личный визит. Подозрение вызвало и то, что никто, как он предполагал, не знал о новых обитателях храма Худа. От низкого голоса рядом Кол вздрогнул.
«Что хорошего из этого выйдет, как думаешь?»
Еще один жрец в маске стоял в тени рядом с даруджийцем, странно расплывчатый, в капюшоне. Руки в перчатках были сложены над выпуклым, словно горшок, животом, хотя остальные части тела мужчины казались худыми.
«Откуда ты взялся?» –
прошипел Кол, чье сердце дико билось в груди.
«Я? Я был здесь еще до тебя. Дурачье, это моя тень. Взгляни на факел. Там, где мы стоим, должно быть яркое пятно. Все аристократы Даруджистана так же глупы, как ты».
Кол скривился.
«Ну ладно, жрец из тени, ты шпионил. За кем? Какие государственные секреты ты узнал, глядя, как я чищу лошадей?»
«Только то, что они ненавидят тебя, даруджиец. Каждый раз, когда ты поворачивался спиной, они собирались тебя укусить. Но ты всякий раз отходил в точности в тот момент...»
«Да, отходил, потому что знал об их намерениях. Всякий раз.
Неужели я слышу в твоем голосе гордость за то, что ты перехитрил двух лошадей?
Еще одно такое замечание, жрец, и я вышвырну тебя за стену».
«Ты не посмеешь».
«Ладно, ладно, посмеешь.
Не подходи ближе. Я буду вежливым. Даю слово».
Оба повернулись на скрип открывающихся дверей храма.
«Ай-ай»,
— прошептал Рад Престол Тени.
«Кто это там?»
«Мой друг Мурилью».
«Не он идиот. Тот, другой».
«Тот с мечами? Ну, он работает на Худа».
«А Рад Худ об этом осведомлен?»
«Ты меня спрашиваешь?»
«Ну, навещал он вас?»
«Нет».
«Безмозглый кретин».
Кол хмыкнул.
«Этим качеством обладают все твои знакомые?»
«Насколько мне известно, да»,
— пробормотал Рад Престол Тени.
«Эти двое», — сказал Кол. «Какие маски они носят под капюшонами?»
«Хочешь выяснить, узнаю ли я их?» «Разумеется. Старик — Рад Тогг, старуха — Рад Фандерея. Для совета они все равно, что мебель. За все годы в пленнике я не припомню, чтобы слышал от них хоть слово. Но что еще больше забавляет меня, так это то, что они любовники, которые никогда не притрагивались друг к другу».
«Как такое возможно?»
«Используй воображение, даруджиец».
«О, их пригласили внутрь. Что же кипит в этом котле?»
«Котле? В каком котле?»
«Заткнись».
Кол улыбнулся.
«Ладно, что-то с тобой слишком весело. Пора идти внутрь».
«Я иду с тобой».
«Не идешь. Не люблю шпионов».
С этими словами Кол врезал жрецу кулаком по челюсти. Тот повалился в лошадиный навоз. Тени медленно растаяли в мерцании факелов. Кол потер костяшки и направился в храм. Он закрыл за собой дверь. Мурильо, воина и гостей не было видно. Кол направился ко входу в погребальный зал. Одну из дверей оставили приоткрытой. Даруджиец толкнул ее и вошел внутрь. Мурильо сидел рядом с местом, где они поставили койку для Мхиби. Погребальная камера пустовала, вопреки постоянным призывам неупокоенного воина положить старую женщину туда. Вооруженный мечами прислужник худо стоял, глядя на двух советников в масках. Между ними чернела погребальная яма. Все молчали. Кол подошел к Мурилью.
«Что случилось?»
– прошептал он.
«Ничего. Ни слова, если только они не перебрасываются ими прямо из головы в голову. Но что-то я сомневаюсь».
«Значит, ждут?»
«Похоже на то. Бездны их побери, они хуже стервятников».
Кол долгое время смотрел на друга, потом сказал.
«Мурилью, ты знаешь, что сидишь на углу худого алтаря?»
За северной стеной коралла раскинулся парковый лес. Широкие поляны перемежались рощами молодых деревьев, которые не подстригали как минимум 3 сезона. Торговый тракт змеей вился через заросли, выпрямляясь лишь там, где местность переходила в поле шириной в 200 шагов, за которым виднелся тонкий каменный мост над глубоким сухим рвом прямо под стеной. Ворота, шириной едва ли с 1 фургон, представляли собой массивную конструкцию с дополнительными опорами и контрфорсами. Створки были обиты бронзовыми пластинами. Лейтенант Хватка стряхнула влагу с ресниц. Она провела Мураша и его отряд так далеко, как только было возможно, и теперь лежала плашмя на краю заросшей тропы дровосеков в 30 или 40 шагах выше по восточному склону горы. Высокие стены коралла темнели справа, на юго-востоке. Поле раскинулось напротив леса слева. Плотные шеренги паннионских беклитов выстроились лицом к горе и укреплениям, которые находились под контролем Дуджика и его 6-тысячного войска. Сержант, лежавший рядом с ней, заворчал.
«Вон, смотри, выезжают через ворота. Штандарт какой-то. И сами всадники слишком уж гордо горцуют».
«Септарх и его офицеры», — согласилась Хватка. «Ну что, Мураш, наши подсчеты сходятся?»
25, может, 30 тысяч,
— пробормотал мужчина, потягивая себя за усы.
«Но высота за нами».
«Да, только эти траншеи и тоннели не предназначены для обороны. Они созданы, чтобы прятаться. Слишком много прямых проходов, нет тупиков, нет ловушек, неоткуда вести перекрестный огонь. И слишком много, хоть их побери, деревьев».
«Саперы же...»
«У них нет времени».
«Похоже на то», — согласилась Хватка. «Кстати, ты видишь кондоров, которые бы собирались поддержать атаку?»
«Нет, но это не значит, что...»
«Это значит, сержант, что провидец придерживает их. Он знает, что мы не основная атакующая сила. Мы испортили ему засаду, уговорили одну роту, и это, без сомнения, раздражает его настолько, что он выслал, ну, может, 1/3 своей армии, личный состав магов для защиты Септарха. И если они обнаружат, что мы тут как медведь в берлоге, сомневаюсь, что решатся атаковать».
«Если только провидец не решит, что 3-ю армию хорошая цена за то, чтобы прикончить 6 тысяч солдат войска Однорукого, Хватка. На его месте я бы...»
Женщина поморщилась.
«Да я бы тоже. Я бы стерла нас в порошок, раздавила бы, пока не прибыли остальные. Но настолько ли проницателен провидец? Сомневаюсь. В конце концов, что он знает про малозанцев? Далекие истории про войны на севере, затянувшееся вторжение. Откуда ему знать, на что мы способны?»
«Хватка, ты рыбачишь без наживки на крючке. Провидец знает, что мы как-то захватили его полевые укрепления. Знает, что мы проскользнули мимо кондоров, не пощекотав ни единого клювика. Знает, что мы маранской взрывчаткой подняли на воздух целую роту. Зная, что мы тут сидим, смотрим, как строится его армия, и не бежим со всех ног. И он знает, что, по крайней мере, пока, нам не могут оказать никакой поддержки. И, возможно, только возможно, мы вляпались в болото до того, как протарили себе путь из него».
Некоторое время Хватка молчала. Паннионские легионы закончили строиться. Офицеры разъехались, чтобы занять свои места во главе каждого подразделения. Послышалась барабанная дробь. Пики поднялись к небу. Затем перед каждым выстроившимся легионом начало переливаться колдовство.
«Ого! Где дымка?»
«Здесь?»
«Мчись со всех ног, доложи Дуджику».
«Так точно, лейтенант. Началось».
Сидевший на отвесном заграждении над склоном быстрый Бен медленно встал.
«Штырь, перл, пальчик, чубук, извольте подойти ко мне». 4 мага взобрались наверх. Каждый что-то тараторил.
Дюжина чародеев. Тянут из одного пути.
Чистого и жуткого.
Они плетут, Бен. Работают вместе.
Замолчите все вы.
Мы все умрем.
Проклятие, пальчик, заткнись. Он яростно смотрел на них, пока четверо магов не успокоились. Продержал еще миг мрачное выражение лица, после чего ухмыльнулся. 12 ублюдков, да? И кто же это стоит тут рядом с вами? Быстрый Бен. Правильно? Бенедей фон де Лат. Теперь, если кто-то из вас уже успел наложить в подштанники, сходите переоденьтесь и возвращайтесь к ротам, к которым вас определили. Все, что проскользнет мимо меня, ваша забота. Справляйтесь, как умеете. Оглянувшись, он увидел подходивших Дуджика, Парана и Дымку. Последняя явно запыхалась и была не в своей тарелке. Ладно, личный состав. Вольно. Маги поспешно разбежались. Дуджик был полностью одет в броню. Быстрый Бен видел его таким впервые за многие годы. Чародей приветственно кивнул. Паран заговорил. «Быстрый Бен, Дымка принесла плохие весть?»
«Знаю, капитан. Я разделил кадровых магов, чтобы нас не уничтожили всех одновременно. Я отвлеку их внимание на себя. Прямо здесь».
«Погоди», — прорычал Дуджик. «Они ведь на самом деле не кадровые маги. И что хуже, сами это знают. Во-вторых, ты не боевой маг. Если мы потеряем тебя слишком рано...»
Чародей пожал плечами. «Первый кулак, я все, что у тебя есть. Я займу их на какое-то время». Паран сказал. «Я приставлю мастажогов охранять тебя. Мы пополнили боезапас».
«Это очень большое преувеличение», — перебил его Дуджик. «Пол ящика, по большей части, снаряжение для ближнего боя. Если враг подберется так близко, что придется им воспользоваться, ты, чародей, будешь слишком хорошей мишенью для случайной стрелы. Это меня не радует. Совсем не радует».
«Я тоже не сказал бы, что в полном восторге», — ответил быстрый Бен. Он ждал. Было слышно, как первый кулак скрипит зубами.
«Капитан», — буркнул Дуджик.
«Да, сэр».
«Ругань и трещотки на месте. Мы можем обрушить этот треклятый склон?»
«Вал говорит, все готово, первый кулак. Мы можем завалить все тоннели и засыпать все траншеи.